Здравствуйте! В эфире снова «Православный взгляд». Программа не только, не столько религия, сколько разных событиях в нашей с вами жизни. Я Виталий Степкин. И мой собеседник в студии, митрополит Омский-Осиновский, владыка Ростислав. Здравствуйте!
Здравствуйте, Виталий!
Владыка, мы с вами традиционно не избегаем острых тем, а отвечаем на самые непростые вопросы. Давайте сегодня поговорим о таком непростом явлении нашего времени, как вот суррогатное материнство. Православная церковь сформировала какое-то отношение вот к этой проблеме?
Да, конечно. Еще на архиерейском соборе в 2000 году, в таком документе, который тогда был принят соборным разумом церкви, который назывался «Основа социальной концепции Русской Православной Церкви», этому явлению был дан однозначно отрицательный ответ. То есть церковь негативно относится к суррогатному материнству. Но поскольку проблема оказалась намного многограннее, чем казалось в первое время, то потом уже Священный Синод Русской Православной Церкви 6 лет назад, в декабре 2013 года, принял особое постановление, где разъяснил некоторые, ну, такие практические моменты, связанные вот с суррогатным материнством, где не только подтвердил положение основ социальной концепции Русской Православной Церкви, но и дал некоторые рекомендации относительно частных вопросов, связанных с этой проблемой.
Что смущает больше всего?
Ну, дело в том, что церковь традиционно смотрит на брак как на священный союз между мужчиной и женщиной, который благословляет Господь. И как раз плодом этой любви, взаимной любви мужчины и женщины, является чадорождение. Что же касается суррогатного материнства, то там данный момент совершенно отсутствует. Кроме того, есть еще один момент, который тоже является недопустимым с точки зрения не только христианской, но и вообще такой традиционной нравственности. Дело в том, что в рождении ребенка здесь уже появляется некое третье лицо. Помимо биологических родителей, биологического отца и биологической матери, появляется еще суррогатная мать. Вот. И в результате появляется некая ситуация такая, которая крайне губительно, разрушительно действует и на традиционные семейные устои, а кроме того, ну, является некой миной замедленного действия для всех участников вот этого процесса. Дело в том, что когда рождается ребенок от так называемой суррогатной матери, то у ребенка появляется как бы две матери, причем обе неполноценных. Каждая из этих матерей, и биологическая, и суррогатная, тоже хотя и является одна и другая матерью, но тоже матерью как бы не вполне, не на 100%, а с некой долей условности. Так биологическая мать, она хотя и считает себя матерью, но может ли она вполне считаться матерью, если она этого ребенка не носила в своем чреве?
Под сердцем, как говорят.
Да, под сердцем, как говорят. Если она не рождала его вот в этих вот родах, что является очень важным и существенным для матери и для ребенка. Потому что именно во время плодоношения как раз устанавливаются такие прочные, нерушимые связи между ребенком и между его матерью. И более того, в Древней Руси считалось, что во многом поведение матери во время ее беременности отражается на формировании менталитета, характера ребенка. Вспоминается фрагмент древнего жития преподобного Сергия, где описатель жизни преподобного Сергия говорит о том, что его мать, преподобная Мария, когда была беременна преподобным Сергием, то особенно старалась тщательно блюсти свою душу, сердце и помыслы тогда, когда носила этого ребенка в своей утробе, потому что хотела, чтобы вот святость ее жизни отразилась на состоянии состоянии души и ее ребенка. И именно вот плодом такого благочестивого устроения матери и стал такой великий светильник земли нашей преподобный Сергий Радонежский. С другой стороны, суррогатная мать, которая все-таки выносила этого ребенка, была им беременна, потом его родила. Когда роды заканчиваются, она должна с этим ребенком расстаться. Но во время чревоношения, во время беременности и во время родов тоже устанавливается определенная связь между ребенком и этой суррогатной матерью. И потом, когда эти связи искусственно рвутся, переживает трагедию не только суррогатная мать. И как бы она себя не убеждала в том, что это необходимо сделать в силу тех или других особенностей, все-таки вот этот разрыв отношений есть. Но это чревато и для младенца. И хотя нам кажется, что он ничего не понимает и ничего не знает, но где-то вот на глубинном уровне вот разрыв таковой есть. Но это отражается, в конце концов, и на самом ребенке. И когда он вырастает, и когда он не может определить, кто же его мать, та ли мать, которая является биологической матерью, та ли мать, которая его выносила и родила, является суррогатной матерью. Ну и само слово «суррогатная мать». Я как-то посмотрел в толковом словаре, что значит «суррогат». Это неполноценный заменитель какого-то явления или какого-то предмета, продукта. И поэтому, когда слово «мать», которое всегда было священным, окруженным особым благоговением для каждого человека, вдруг превращается в некий суррогат. И поэтому мне кажется, что даже сами эти два слова являются некими антагонизмами, совершенно несочетаемыми друг с другом. Не может быть мать суррогатная. Если это суррогатная, а значит, некая подмена – замена, значит, это не мать. Вот. А если это мать, то она не может быть суррогатной. Поэтому вот это суррогатное материнство, оно как бы рождает целый клубок проблем, которые могут быть, кроме того, чреваты для многих и многих не только вот в момент чревоношения суррогатной матери, ее родов, но и потом, в будущем. Это может отразиться и на одной и другой матери, на других членах семьи, и даже на самом младенце. Явление это не столь уж старо. Вот. В нашей стране, по-моему, в 2011 или в 2012 году были приняты соответствующие законы, разрешающие суррогатное материнство. В некоторых других странах это произошло чуть раньше, но тоже это не так давно. И поэтому мы, может быть, еще не в полной мере видим, имеем перед своими глазами последствия вот этого. Вот. Поэтому нужно время, чтобы посмотреть, насколько трагично и губительно, вот, губителен тот путь, по которому вот пошли сторонники суррогатного материнства. Поэтому однозначно церковь выступает против этого, потому что она видит в этом некий такой отчасти даже блуд, разрушение единства семьи, разрушение единства семейных отношений между мужем и женой, разрушение некоего такого единства между младенцем и матерью, младенцем и отцом.
Владыка, а чисто теоретически, но поскольку уже все равно такое явление есть, суррогатная мать, ну, поскольку термин мы все-таки такой используем, после того, как родила ребенка и рассталась с ним, она может стать ему крестной матерью? Церковь вообще крестит таких младенцев?
Дело в том, что по учению церкви человек может принять крещение по вере. Если он верует, он может принять крещение. Он может принять крещение, если он согласен с учением церкви, с ее уставами и положениями. В том случае, если крещение совершается не над взрослым человеком, а над младенцем, который сам еще не может давать в этом отчет, то за него дают соответствующие обещания Богу, а значит, принимают на себя обязательность воспитать в христианском духе, в традициях православной церкви взрослые, то есть крестные родители и биологические родители. Вот. И поэтому вот в данном случае, если мы говорим о суррогатной матери, либо даже о биологических родителях, но которые родили этого ребенка при помощи суррогатной матери, если вдруг они приносят младенца в церковь, но сами не осознали то, что они совершили грех и пошли вопреки установлениям церковным, то в данном случае нет никакой гарантии, что они и ребенка будут воспитывать в традициях и в духе православной церкви. Поэтому в таком случае, конечно же, церковь не будет крестить такого младенца. Но не потому, что этот младенец неполноценен. Церковь все равно считает, что и таким образом младенец является образом Божиим, и поэтому он тоже призван к вечной жизни. Но если родители не раскаялись, его суррогатная мать или биологические родители не осознали свой грех, то тогда такой ребенок не может быть крещен, потому что церковь не может доверить им духовное воспитание этого ребенка. Ребенок сам должен тогда вырасти и сам должен сделать свой выбор. В том же случае, если родители, все-таки совершив этот шаг, потом, постфактум, задним числом осознали, что они совершили неправильно, что не нужно было этим путем идти, но идти путем другим, тем, который учит православная церковь, если они покаялись, если их покаяние было глубоким и исповедовали этот грех на исповеди, то тогда ничего не препятствует тогда вот такому ребенку принять святое крещение.
А вы вот только что сказали, церковь советует идти другим путем. Каким путем нужно идти людям, у которых нет детей, по каким-то, вот, может быть, физическим возможностям?
Ну, дело в том, что ведь суррогатное материнство, оно и не предполагает, что кто-то из супругов является бесплодным. В любом случае, оба супруга, они как бы способны к зачатию, только это зачатие происходит не естественным образом, а в пробирке, а потом искусственно вот этот эмбрион, значит, передается суррогатной матери. Поэтому здесь дело не в бесплодие. Другое дело, что некоторые матери по состоянию здоровья бывают не в состоянии выносить младенца и родить полноценно, потому что они не настолько крепки здоровьем. Поэтому дело тут не в бесплодности, а в каком-то физическом состоянии. В таком случае церковь советует идти двумя путями. Либо молиться Господу, чтобы Господь даровал здоровье и дал им полноценные чада, чтобы они родили его естественным путем. В крайнем случае, когда это оказывается совершенно невозможным, то советуют усыновить ребенка, который остался без родителей. Таких в нашей стране, к сожалению, еще очень много. И здесь мы должны поучиться, скажем, у некоторых наших соседей из соседних республик, например, кавказских. Например, у многих в Ингушетии, в Чечне, у них, говорят, нет вообще детских домов. И там, если вдруг ребенок оказывается сиротой, то его берут сразу родственники, ближние или дальние, но он никогда не остается на попечении государства. У нас, к сожалению, пока очень много детей на попечении государства, и поэтому осчастливить такого ребенка, дать ему теплоту отцовства и материнства, это было бы вдвойне добродетелью, и, конечно, это тоже был бы выход.
Владык, ну, в Древней Церкви, как мы знаем из Священного Писания, людей, которые страдают бесплодием, принято было считать какими-то проклятыми. Как сейчас церковь к этому относится?
В Древней Церкви такого не было. Никогда бесплодие не считалось каким-то пороком. Это явление считалось порочным. Причем это мнение было не церковным, а, так сказать, народным во времена Ветхого Завета. Почему? Потому что в Ветхозаветном Израиле свято хранилась вера в то, что придет время, и среди этого народа восстанет Спаситель мира. И если человек вдруг оказывался бесплодным, он мыслился как бы вычеркнутым вот из этого дела домостроительства Божия. То есть он терял надежду, что среди его потомков хотя бы потенциально может быть этот Спаситель. И поэтому многие считали, раз Господь не дает детей, значит, Господь считает этих людей недостойным послужить вот этому делу явления в мир Спасителя. И таковыми бесплодными были, например, родители Иоанна Крестителя, святые праведные Елизаветы и Захария. Бесплодными были родители Пресвятой Богородицы, праведные Иоаким и Анна. Причем и те, и другие, как говорит о том предание и священное писание относительно Захарии и Елизаветы, были людьми праведными и непорочными пред Богом, ходящими во всех заповедях Его и уставах. И более того, они подвергались поношению среди людей за свое неплодие и бесчадие. Вот. Поэтому это было по неизреченному какому-то усмотрению Божию, потому что Господь сам знает, какого человека благословить многочадием. Потому что есть ведь и супружеские пары, которые не бесплодны, но есть пары, которые живут полноценной супружеской жизнью, не предохраняются, что тоже считается грехом. Вот. Но у одних, скажем, 2, 3, 4 ребенка, а есть семьи многодетные, у которых 10 и 15 детей. Господь сам знает, кто какой крест способен понести, и столько детей таковому человеку и дарует. А есть родители, у которых по какой-то причине нет детей. Какова эта причина? Мы не можем судить, потому что мы не можем постичь неизреченные и недоведомые судьбы Божии. Вот. Иногда, и я знаю таких людей среди своих знакомых, некоторые люди, которым было отказано вот в этом счастье иметь детей современной медициной, им сказали вполне определенно на 100%, что детей у них никогда не будет, и они прожили в браке иногда по 10 лет, и уже был у них помысел, не взять ли ребенка из детского дома, но потом начинали активно, усердно молиться Господу, и Господь давал им ребенка. В Томске есть такой человек, не было детей около 10 лет, а потом вот стали рождаться дети, вот, потому что они вот верили, что все в руках Господних. Я помню один случай, когда еще я был молодым епископом, мне было только 30 лет, стал, и меня направили на служение в Магадан. В мою епархию входила и Чукотка, я туда поехал, в один поселок чукотский, и ко мне подошла одна женщина, которая привела с собой сына, лет, наверное, в то время ему 10 было, и рассказала удивительную историю, когда тоже они прожили с мужем много лет в браке, у них не было детей, вот, и тоже надежды никакой ребенка иметь уже не было. Но одна их соседка, родом с Западной Украины, поехала в паломничество к себе на родину, в известную Успенскую Почаевскую лавру, нашу православную святыню на Западной Украине, где много святынь, и в частности там на скале, на вершине горы отпечатался правый след Божией Матери, которая там явилась. Эта стопочка Божией Матери заполнилась водой. Есть там чудотворная икона Почаевской Божией Матери. И вот туда поехала эта женщина, и вот эта супружеская пара попросила, чтобы та за них там помолилась, у этих святынь привезла им с Почаевской лавры воды со стопы Божией Матери и бумажную копию Почаевской иконочки. Та это сделала, они помолились перед Почаевской иконой, стали пить эту водичку, и произошло зачатие. И вот родился этот ребенок, которого они ко мне привели для того, чтобы засвидетельствовать об этом чуде. И таковых случаев можно приводить огромное множество. Я бывал несколько раз на Афонской горе в Греции, и там по пути к вершине Афона есть скит святой праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы, которая тоже большую часть жизни была бесплодной и только уже в преклонных годах родила свою благословенную дочь, Пресвятую Богородицу. Ей обычно молятся тоже бездетные родители о даровании им ребенка. И там есть чудотворные иконы. И под этой чудотворной иконой ящичек такой, в котором огромное количество фотографий тех детей, которые родились после того, как молились праведной Анне о даровании чада. И перед этой иконой лампада, которая пожертвована была в этот скит одним даже из турецких султанов. Я сейчас не помню уже его имени, но он тоже, у него было несколько дочерей, но никак он не мог родить сына, наследника. Вот ему, его придворные греки православные рассказали о том, что вот на фоне есть такая икона праведной Анны, перед которой молятся, и Господь дарует по вере и молитве чадо. И тот направляет туда делегацию с богатыми дарами. Там совершают молитвы, привозят оттуда воду из колодца из этого монастыря. И его жена рождает ребенка, мальчика, наследника. И тот в дар, в этот скит присылает драгоценную лампаду, которая на протяжении столетия горела вот перед этой иконой праведной Анны.
Владыка, ну вот мы сейчас говорим про Афонскую гору. Понятно, что туда паломничество разрешено только мужчинам. А вот женщинам, кому молиться, куда лучше в паломническую поездку съездить, чтобы вот попросить о том, чтобы ребеночек родился? Что посоветуете?
Ну, для молитвы и для сердца человеческого нет никаких преград. И вот я уже сказал, что праведная Анна, которая сама пережила вот это горе быть бесплодной, бесчадной матерью, она помогает своими молитвами тем женщинам, которые оказались в такой ситуации. Поэтому и дома, даже не выходя из своего дома, можно молиться ко Пресвятой Богородице, к ее матушке, праведной Анне, которая помогает в этом, а также другим святым угодникам Божиим. Я вот часто советую молиться Пресвятой Богородице перед Почаевской иконой, потому что вот как бы из опыта своей собственной жизни вот убедился о том, что многим Пресвятая Богородица по молитве перед этой иконой помогла избавиться от неплодства.
Владык, ну еще вот лично мне тоже известно достаточное количество случаев, когда бесплодные родители, отчаявшись народить собственного ребеночка, брали из детдома, и спустя какое-то время появлялся ребенок собственный. Таких случаев, насколько я знаю, достаточно много. Как вы думаете, это совпадение или вот тоже какой-то промысел?
Без промысла Божия ничего не бывает. С одной стороны, в этом проявилось, наверное, какое-то недостаточное терпение родителей. Если бы им до конца уж положиться на волю Божию и ждать, когда им Господь даст дитя, то они бы его, наверное, дождались. Но все-таки иногда человек нетерпелив, причем не только человек грешный, но даже человек праведный. Когда мы читаем Библию, Ветхий Завет, то знаем такого ветхозаветного праведника Авраама, которому сам Бог обещал, что от него, от его жены Сары родится сын, который станет носителем всех обетований, которые от Бога получил Авраам. Но вот Авраам уже стал стариком, состарилась и жена его, и он понимал, что дни уходят, и возможность родить с каждым днем становится все менее и менее реальной, и он тогда идет другим путем. В ветхозаветные времена был допустим закон, когда муж брал себе в качестве наложницы служанку своей жены с согласия жены, и родившийся от нее ребенок считался вот ребенком этой супружеской четы. И таким образом у них рождается Измаил. То есть он поступил по человеческому рассуждению, по законам и традициям того времени, но ему явился Господь и сказал: «Нет, не от Измаила, не Измаил будет носителем твоих обетований, но именно от тебя и от жены твоей Сары родится ребенок». И вот тогда, когда уже по человеческой мерке у них уже детей по старости не могло быть, у них родился Исаак, который стал продолжателем их рода и носителем вот этих божественных обетований. Но если же все-таки родители усыновляют какое-то дитё, берут его из детского дома, сына или дочку, то когда рождается у них другой ребенок, они ни в коем случае не должны любить приемного ребенка в меньшей степени. Они должны ему оказывать ничуть не меньшую любовь и заботу по сравнению с тем детем, который родился от них, потому что, как Господь говорит, как солнышко светит одинаково всем, всех согревая своим теплом, так и Господь одинаково ко всем нам проявляет свою любовь. И мы, подражая Господу, также должны одинаково своей любовью награждать любых детей, как своих, так и приемных.
Вот во второй части нашей программы мы обычно говорим о праздниках церковных, но вот здесь все на поверхности. Святки. Что это за дни? Как себя в эти дни нужно вести? Нужно ли коледовать?
Ну, святки, прежде всего, это время между праздниками Рождеством Христовым и Крещением. Святки, то есть святые дни. В Древней Церкви Рождество Христово и Крещение – это был один праздник. Не случайно ведь Крещение Господне, второе его название – «Богоявление». А Богоявлением, собственно говоря, является Рождество Христово. Но потом эти дни были разведены, но вот между ними образовавшийся промежуток и называется святками, и как бы он превратился в сплошной такой праздник, когда мы славим Рождество Христово, когда поклоняемся его в мир явлению. В эти дни, поскольку Рождеству Христову предшествует шестинедельный пост, то святки – это то время, когда поста нет. За исключением канона крещения Господня, крещенского сочельника, это 18 января. Остальные дни не постные, даже в среду и пятницу, когда обычно мы постимся, поста нет. В эти дни церковь советует особенно почаще посещать храм Божий. Что же касается коледования, ну, это такое название, которое, ну, досталось нам еще от язычества. На самом деле, в настоящее время ведь в то, что мы называем коледованием, вложен христианский смысл. И обычно называют это славлением Христа или христославлением. И коледующих, то есть людей, которые этим занимаются, раньше на Руси называли христославами. Так это, конечно, не зазорно делать. И всегда, ведь человек, когда испытывает какую-то радость, он имеет потребность этой радостью поделиться с кем-то другим. И вот как раз христославление в эти дни святок является формой, чтобы мы могли поделиться своей радостью с другими людьми. И когда люди переходят от дома к дому, от одних знакомых к другим, прославляют Христа, поют рождественские песнопения, одаривают друг друга подарками. Но, как сказал один человек, Рождество Христово – это не то, когда мы открываем какие-то пакеты с подарками, а тогда, когда мы открываем сердца по направлению друг к другу. Вот. И поэтому вот коледование – это не то, когда вот мы ходим и собираем подарки, воспевая какие-то рождественские песнопения, а тогда, когда открываем сердца навстречу друг к другу. Это очень хорошая и древняя традиция.
Но многие наряжаются в этот момент. Это уместно или все-таки лучше?
Ну, глядя, как наряжаются, потому что, насколько вот я видел коледующих в большей степени, то наряжаются в волхвов, в пастухов, то есть тех евангельских персонажей, которые первыми сподобились когда-то поклониться Христу. Другое дело, когда некоторые по какой-то причине рядятся в какую-то нечисть, но это совершенно не вяжется ни с праздником Рождества Христова, ни с традициями нашего народа. Поэтому я думаю, что это уже неуместно.
Спасибо, Владыка. У нас еще остались блиц-вопросы. Не так много времени до конца программы. Владыка, женщина в критические дни не имеет права приступать к церковным тайнам. А можно ли подходить под благословение к священнику?
Это тоже не принято делать. Дело в том, что церковь говорит о том, что даже физическая нечистота, она как бы может осквернять святыню. Поэтому, конечно же, прежде всего мы должны блюсти чистоту души своей. Но если все-таки тело наше пребывает в нечистоте, которая зависит не от нас, а от каких-то естественных физиологических процессов, то в эти дни следует воздержаться от того, чтобы приступать к святым тайнам. И, конечно же, в эти дни обычно не прикладываются к иконам в храме, не берут благословения у священника. И даже предпочитают, посещая храм, находиться не внутри основного храмового помещения, а в притворе.
Мой сын попробовал снюсы, никотиновые конфеты, которые вызывают зависимость еще больше, чем сигареты. Можете что-нибудь посоветовать?
Ну, это такая же зараза, как и наркотики, как и табак. И поэтому здесь можно посоветовать то же самое, что и вот в отношении этих вот зелий. Прежде всего, конечно же, нужно напрячь силу воли для того, чтобы к этому не прикасаться. Но для того, чтобы все-таки перебороть эту погибельную страсть, есть несколько средств. Во-первых, когда возникает такая тяга, нужно обязательно сразу же творить молитву Иисусову. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного», и повторять ее многократно. И тогда имя Христово дает человеку силы для того, чтобы противостоять этому натиску страсти, греха, который возникает в душе человека. И второе очень важное и действенное средство – это Святое Евангелие. Если когда возникает такая тяга, нужно открывать Евангелие, начать читать. И во время чтения Евангелия вдруг человек будет чувствовать, что если до того он не имел силы противостоять этой тяге, вдруг появились силы для того, чтобы противостать ей. Конечно же, у человека не отнимается при этом свобода, не сама собой страсть уходит. Но у человека появляются силы для того, чтобы легко с ней справиться.
А вы будете отмечать Старый Новый год?
Ну, ведь что значит отмечать? Ведь в это понятие каждый вкладывает свой какой-то смысл определенный. Люди церковные отмечают церковные праздники, молитвы. И, конечно же, Старый Новый год – это великий праздник. Даже там соединено три праздника. Во-первых, это новолетие, Новый год. Во-вторых, это память святителя Василия Великого. И, в-третьих, это обрезание Господне, тот день, когда Спаситель наш получился святейшее имя Иисус. И это день праздничный, и все верующие люди в этот день обязательно бывают в храме, вот, за божественной литургией. Поэтому я, конечно, в этот день всегда стараюсь совершать божественную литургию.
Спасибо, Владыка, как всегда, интересные ответы.
Вам спасибо. Желаю Божьей помощи вам и всем нашим телезрителям. Храни всех Господь.
Я напоминаю, что вы также можете принять участие в нашей программе. Достаточно написать на электронную почту православие70@mail.ru. Я с вами на этом прощаюсь. Увидимся. До новых встреч в эфире.